Теперь ступай домой. Там ожидают тебя покупщики твоей кобылы и пшеницы.
Как? Разве кобыла нашлась?
Нашлась. Черевик от радости стал неподвижен, глядя вслед уходившему Грицьку.
Что, Грицько, худо мы сделали свое дело, сказал высокий цыган спешившему парубку.
Валы ведь мои теперь. Твои!
Не бійся, матінко, не бійся, в червоні чобітки обуйся, топчи вороги під ноги, щоб твої підківки брящали, щоб твої вороги мовчали. Свадебная пісня.
В переводі з українського. Не бойся, матушка, не бойся, в красні сапожки обуйся. Топчи врагов под ноги, чтоб твои подковки бренчали, чтоб твои враги молчали.
Подперши локтем хорошенький подбородок свой, задумалась Параска, одна сидя в хате. Много грез обвивалось около русой головы. Иногда вдруг легкая усмешка трогала ее алые губки, и какое-то радостное чувство подымало темные ее брови. А иногда снова облако задумчивости опускало их на карие светлые очи. «Ну что, если не сбудется то, что говорил он?» — шептала она с каким-то выражением сомнения. «Ну что, если меня не выдадут? Если...» «Нет, нет, этого не будет. Мачеха делает все, что ей не вздумается. Разве и я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямство-то и у меня достанет». Какой же он хороший! Как чудно горят его черные очи! Как любо говорит он «Парасю, голубка!» Как пристала к нему белая свитка. Еще бы пояс поярче. Пускай уже, правда, я ему вытку, как перейдем жить в новую хату. Не подумаю без радости, продолжала она, вынимая из пазухи маленькое зеркало, обклеенное красной бумагой, купленное ею на ярмарке, и глядясь в него с тайным удовольствием. Как я встречусь тогда где-нибудь с нею. Я ей ни за что не поклонюсь, хоть она себе тресни. Нет, мачеха, полно колотить тебе свою падчерицу. Скорее песок взойдет на камни, и дуб погнется в воду, как верба, нежели я нагнусь перед тобою. Да, я и позабыла. Дай примерить очипок, хоть мачехин. Как-то он мне придется... Тут встала она, держа в руках зеркальце, и, наклоняясь к нему головою, трепетно шла по хате, как будто бы опасаясь упасть, видя под собою вместо полу потолок с накладенными под ним досками, с которых не зринулся недавно Попович, и полки, уставленные горшками. «Ах, что я в самом деле, будто дитя!» — вскричала она, смеясь. «Боюсь ступить ногою!» И начала притопывать ногами. Все чем далее, смелее. Наконец, левая рука ее опустилась и уперлась в бок. И она пошла танцевать, побрякивая подковами, держа перед собой зеркало и напевая любимую свою песню. Золоненький барвиночку, сталися низенько, а ти, милий чорнобривий, присунься близенько. Зелененький барвіночку, стелися ще нижче. А ти, милий чорнобривий, присунься ще ближче.
переводе с украинского. «Зелененький барвинок, стелись низенько, а ты, милый, чернобровый, придвинься близехонько. Зелененький барвинок, стелись еще ниже, а ты, милый чернобровый, придвинься еще ближе».
Черевик заглянул в это время в дверь и, увидя дочь свою танцующую перед зеркалом, остановился. Долго глядел он, смеясь невиданному капризу девушки, которая, задумавшись, не примечала, казалось, ничего. Но когда же услышал знакомые звуки песни, жилки в нем зашевелились. Гордо подбоченившись, выступил он вперед и пустился в присядку, позабыв про все дела свои. Громкий хохот кума заставил обоих вздрогнуть. «Вот хорошо! Батька с дочкой затеяли здесь сами свадьбу! Ступайте же скорее! Жених пришел!»
При последнем слове Параска вспыхнула ярче алой ленты, повязывавшей ей голову. А беспечный отец ее вспомнил, зачем пришел он.
«Ну, дочка, пойдем скорее. Хивря с радости, что я продал кобылу, побежала», — говорил он, боязливо оглядываясь по сторонам. «Побежала закупать себе плахт и дерюх всяких. Так нужно до прихода ее все кончить».
Не успела Параска переступить за порог хаты, как почувствовала себя на руках парубка в белой свитке, который с кучей народа выжидал ее на улице.
«Боже, благослови!» — сказал черевик, складывая им руки. «Пусть их живут, как венки вьют!»
Тут послышался шум в народе.
«Ха! Я скорее тресну, чем допущу до этого!» — кричала сожительница Солопия, которую, однако ж, с хохотом отталкивала толпа народа.
«Не бесись! Не бесись, жинка!» — говорил хладнокровно черевик, видя, что пара дюжих цыган овладела ее руками. «Что сделано, то сделано! Я переменять не люблю!»
«Нет, нет, этого-то не будет!» — кричала Хивря, но никто не слушал ее.
Несколько пар обступило новую пару и составили около нее непроницаемую танцующую стену.
Странное, неизъяснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта в сермяжной свитке с длинными закрученными усами все обратилось волею и неволею к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами. Все неслось, все танцевало, но еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком. Беспечные, даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только как механик своего безжизненного автомата заставляет делать что-то подобное человеческому. Они тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету. Гром, хохот, песни слышались тише и тише.
Смычок умирал, слабее и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо. Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас? И напрасно одинокий звук думает выразить веселье. В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню. И дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному, и тяжело, и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему.
Вечер накануне Ивана Купала. Быль, рассказанная дьячком Энской церкви. За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность. Он до смерти не любил пересказывать одно и то же. Бывало, иногда, если упросишь его рассказать, что сызнова, то смотри, что-нибудь да вкинет новое или переиначит, так что узнать нельзя. Раз один из тех господ, нам, простым людям, мудрено и назвать их, писаки они не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках, нахватают, напросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки, не толще букваря, каждый месяц или неделю. Один из этих господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю, а он вовсе и позабыл о ней. Только приезжает из Полтавы тот самый панич в гороховом кафтане, про которого говорил я, и которого одну повесть вы, думаю, уже прочли, привозит с собою небольшую книжечку и, развернувши посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уже был оседлать нос свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. Я, так как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел перевернуть двух страниц, как он вдруг остановил меня за руку. «Постойте, наперед скажите мне, что это вы читаете?» Признаюсь, я немного пришел в тупик от такого вопроса. «Как? Что читаю, Фома Григорьевич?» «Вашу быль, ваши собственные слова». «Кто вам сказал, что это мои слова?» «Да чего лучше, тут и напечатано, рассказанное таким-то дьячком». «Плюй ты ж на голову тому, кто это напечатал! Бреше, сучий москаль! Так ли я говорил? Що то вже, як у кого чортма кльопки в голові? Слушайте, я вам расскажу ее сейчас». Мы придвинулись к столу, и он начал. «Дед мой! Царство ему небесное! Чтоб ему на том свете елись одни только буханцы пшеничные, да маковники в меду! Умел чудно рассказывать! Бывало, поведет речь, целый день не подвинулся бы с места и все бы слушал. Уж не чета какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет москаля весть, да еще и языком таким, будто ему 3 дня есть не давали, то хоть берись за шапку да из хаты». Москаля весть, то есть лгать. Примечание Гоголя. «Как теперь помню, покойная старуха, мать моя, была еще жива,
как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела она перед гребнем, выводя рукой длинную нитку, колыша ногой люльку и напевая песню, которая как будто теперь слышится мне. Каганец, дрожа и вспыхивая, как бы пугаясь чего, светил нам в хате. Примечание. Каганец. Род светильни. Веретено жужжало, а мы все, дети, собравшись в кучку, слушали деда, не слезавшего от старости более 5 лет с своей печки. Но не дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела подковы, про наезды 1,5 кожуха и сагайдачного не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу и волосы ерошились на голове. Иной раз страх бывало такой заберет от них, что все с вечера показывается бог знает каким чудищем. Случится ночью, выйдешь зачем-нибудь из хаты, вот так и думаешь, что на постели твоей уклался спать выходец с того света. И чтоб мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали собственную положенную в головах свитку за свернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал. И что, бывало, не скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберется таких умников, пописывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которые, если дать им в руки простой часослов, не разобрали бы ни аза в нем. А показывать на позор свои зубы есть умение. Им все, что не расскажешь, в смех. Эдакое неверье разошлось по свету. Да чего? Вот не люби Бог меня и пречистая дева, вы, может, даже не поверите. Раз как-то заикнулся про ведьм. Что ж, нашелся сорвиголова, ведьмам не верит. Да слава богу, вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым провозить попа в решете было легче, нежели нашему брату понюхать табаку. Провозить попа в решете, то есть солгать на исповеди. Примечание Гоголя. А и те открещивались от ведьм. Но приснись им, не хочется только выговорить, что такое, нечего и толковать об них.
«Лет? Куды? Более чем за 100, — говорил покойник дед мой. Нашего села и не узнал бы никто. Хутор! Самый бедный хутор!»
Избенок 10, не обмазанных, не укрытых, торчало то сям, то там посреди поля. Ни плетня, ни сарая порядочного, где бы поставить скотину или воз. Это же еще богачи так жили. А посмотрели бы на нашу братью, на голь. Вырытая в земле яма, вот вам и хата. Только по дыму и можно было узнать, что живет там человек Божий. Вы спросите, отчего они жили так? Бедность? Не бедность. Потому что тогда казаковал почти всякий и набирал в чужих землях немало добра. А больше от того, что незачем было заводиться порядочную хатою. Какого народу тогда не шаталось по всем местам? Крымцы, ляхи, литвинство. Бывало то, что и свои наедут кучами и обдирают своих же. Всего бывало. В этом-то хуторе показывался часто человек, или лучше дьявол в человеческом образе. Откуда он, зачем приходил, никто не знал. Гуляет, пьянствует и вдруг пропадет, как в воду. И слуху нет. Там, глядь, снова будто с неба упал. Рыскает по улицам села, которого теперь и следу нет, и которое было, может, не дальше 100 шагов от диканьки. Понаберет встречных казаков. хохот, песни, деньги сыплются, водка как вода. Пристанет, бывало, к красным девушкам. Надарит лент, серег, манист. Девать некуда. Правда, что красные девушки немного призадумывались, принимая подарки. Бог знает, может, в самом деле перешли они через нечистые руки. Родная тетка моего деда, содержавшая в то время шинок по нынешней Опошнянской дороге, в котором часто разгульничал басоврюк, так называли этого бесовского человека, именно говорила, что ни за какие благополучия в свете не согласилась бы принять от него подарка. Опять, как же и не взять? Всякого проберет страх, когда нахмурит он бывало свои щетинистые брови и пустит из-под лобья такой взгляд, что, кажется, унес бы ноги бог знает куда. А возьмешь, так на другую же ночь и тащится в гости какой-нибудь приятель из болота с рогами на голове и давай душить за шею, когда на шее маниста, кусать за палец, когда на нем перстень, или тянуть за косу, когда вплетена в нее лента. Бог с ними тогда с этими подарками. Но вот беда, и отвязаться нельзя. Бросишь в воду, плывет чертовский перстень или маниста поверх воды и к тебе же в руки. В селе была церковь. Чуть ли еще, как вспомню, не святого Пантелея. Жил тогда при ней иерей блаженной памяти отец Афанасий. Заметив, что басоврюк и на светлое воскресенье не бывал в церкви, задумал было пожурить его, наложить церковное покаяние. Куды? На силу ноги унес!
«Слушай, паноче!» — загремел он ему в ответ. «Знай лучше свое дело, чем мешаться в чужие, если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залеплено горячей кутьёю».
Что делать с окаянным? Отец Афанасий объявил только, что всякого, кто спознается с басоврюком, станет считать за католика, врага Христовой Церкви и всего человеческого рода.
В том селе был у одного казака прозвищем Коржа работник, которого люди звали Петром Безродным. Может, от того, что никто не помнил ни отца его, ни матери. Староста церкви говорил, правда, что они на другой же год померли от чумы. Но тетка моего деда знать этого не хотела и всеми силами старалась наделить его родней. Хотя бедному Петру было в ней столько нужды, сколько нам в прошлогоднем снеге. Она говорила, что отец его и теперь на Запорожье был в плену у турок, натерпелся мук, бог знает каких, и каким-то чудом, переодевшись евнухом, дал тягу. Чернобровым девчатам и молодицам мало было нужды до родни его. Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан, затянуть красным поясом, надеть на голову шапку из черных смушек с щегольским синим верхом, привесить к боку турецкую саблю, дать в одну руку малахай, а в другую люльку в красивой оправе, то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних. Но то беда, что у бедного Петруся всего-навсего была одна серая свитка, в которой было больше дыр, чем у иного жида в кармане злотых. И это бы еще небольшая беда, а вот беда. У старого Коржа была дочка-красавица, какую, я думаю, вряд ли доставалось вам видывать. Тетка покойного деда рассказывала. А женщине, сами знаете, легче поцеловаться с чертом, не во гнев будь сказано, нежели назвать кого красавицей. Что полненькие щеки казачки были свежи и ярки, как мак самого тонкого розового цвета, когда, умывшись Божью росою, горит он, распрямляет листики и охорашивается перед только что поднявшимся солнышком.
что брови словно черные шнурочки, какие покупают теперь для крестов и дукатов девушки наши у проходящих по селам с коробками москалей. Ровно нагнувшись, как будто гляделись в ясные очи. Что ротик, на который, глядя, облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и создан был, чтобы выводить соловьиные песни. Что волосы ее, черные, как крылья ворона, и мягкие, как молодой лен, тогда еще девушки наши не заплетали их в дребушки, перевивая красивыми, ярких цветов синдячками, падали курчавыми кудрями нашитый золотом кунтуш. Примечание. Дребушки. Мелкие косы. Синдячки. Узкие ленты. Кунтуш. Верхнее старинное платье. Эх, не доведи Господь возглашать мне больше на крылосе «Аллилуйя», если бы вот тут же не расцеловал ее, несмотря на то, что сеть пробирается по всему старому лесу, покрывающему мою макушку,
и под боком моя старуха, как бельмо в глазу. Ну, если где парубок и девка живут близко один от другого, сами знаете, что выходит.
Бывало, ни свет, ни заря, подковы красных сапогов, и приметны на том месте, где раздобаривала пидорка с своим Петрусем.
Но все бы коржу и в ум не пришло что-нибудь недоброе. Да раз, ну это уже и видно, что никто другой, как лукавый, дернул, вздумалось Петрусю, не обсмотревшись хорошенько в сенях, влепить поцелуй, как говорят, от всей души, в розовые губки казачки. И тот же самый лукавый, чтоб ему собачьему сыну приснился крест святой, настроил сдуру старого хрена отворить дверь хаты.
Одеревенел корж, разину в рот и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. Ему почудился он громче, чем удар макогона об стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутью за неимением фузеи и пороха.
Примечание. Макогон. Пест для растирания мака.
Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уже хотел было покропить ею спину бедного Петра, как откуда ни возьмись, шестилетний брат пидорки и Вась прибежал и в испуге схватил ручонками его за ноги, закричав: «Тятя, тятя, не бей Петруся!» Что прикажешь делать? У отца сердце не каменное. Повесивши нагайку на стену, вывел он его потихоньку из хаты. «Если ты мне когда-нибудь покажешься в хате или хоть только под окнами, то слушай, Петро. Ей-богу, пропадут черные усы, да и оселедец твой, вот он уже два раза обматывается около уха. Не будь я Терентий Корж, если не распрощается с твоею макушей». Сказавши это, дал он ему легонько рукою стусана в затылок, так что Петрусь, не взвидя земли, полетел стремглав. Вот тебе и доцеловались.
Примечание. Оселедец. Длинный клок волос на голове, заматывающийся на ухо. Стусан. Кулак.
Взяла кручина наших голубков, а тут и слух по селу, что к коржу повадился ходить какой-то лях, обшитый золотом, с усами, с саблею, со шпорами, с карманами, бренчавшими, как звонок от мешочка, с которым пономарь наш Тарас отправляется каждый день по церкви. Ну, известно, зачем ходят к отцу, когда у него водится чернобровая дочка.
Вот один раз пидорка схватила, заливая слезами, на руки и Вася своего. Ивасю мой милый, Ивасю мой любый, беги к Петрусю, мое золотое дитя, как стрела из лука. Расскажи ему все. Любила б его карие очи, целовала б его белое личико, да не велит судьба моя. Ни один рушник вымочила горючими слезами. Тошно мне, тяжело на сердце, и родной отец враг мне. Не волит идти за нелюбого ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовят. Только не будет музыки на нашей свадьбе. Будут дьяки петь вместо копс и сопилок. Не пойду я танцевать с женихом своим. Понесут меня. Темная, темная моя будет хата из кленового дерева. И вместо трубы крест будет стоять на крыше.
Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины речи. «А я думал, несчастный, идти в Крым и Туречину, навоевать золото и с добром приехать к тебе, моя красавица. Да не быть тому. Недобрый глаз поглядел на нас. Будет же, моя дорогая рыбка, будет и у меня свадьба. Только и дьяков не будет на той свадьбе. Ворон черный прокрячет вместо попа надо мною. Гладкое поле будет моя хата. Сизая туча — моя крыша. Орел выклюет мои карие очи. Вымоют дожди казацкие косточки. И вихрь высушит их. Но что я? На кого? Кому жаловаться? Так уже видно, Бог велел пропадать, так пропадать. Да прямехонько и побрел пшенок.
Тетка покойного деда немного изумилась, увидевши Петруся в шинке. Да еще в такую пору, когда добрый человек идет к заутрене, и выпучила на него глаза, как будто с просонья, когда потребовал он кухоль сивухи, мало не с полведра.
Только напрасно думал бедняжка залить свое горе. Водка щипала его за язык, словно крапива, и казалась ему горше полыни. Кинул от себя кухоль на землю.
«Полно горевать тебе, казак!» — загремело что-то басом над ним.
Оглянулся. Басаврюк. «У, какая образина! Волосы, щетина, очи! Как у вола!»
«Знаю, чего не достает тебе. Вот чего!»
Тут брякнул он с бесовской усмешкою кожаным, висевшим у него возле пояса кошельком. Вздрогнул Петро.
«Эге-ге-ге-ген! Да как горит!» — заревел он, пересыпая на руку червонцы. «Эге-ге-ге-ге! Да как звенит!»
«А ведь и дело только одного потребую за целую гору таких цацек!» «Дьявол!» — закричал Петро. «Давай его! На все готов!» Хлопнули по рукам.
«Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору. Завтра Ивана купала. Одну только эту ночь в году и цветет папоротник. Не прозевай. Я тебя буду ждать о полночи в медвежьем овраге».
Я думаю, куры так не дожидаются той поры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как дожидался Петрусь вечера. То и дело, что смотрел, не становится ли тень от дерева длиннее, не румянится ли понизившееся солнышко, и что далее, тем нетерпеливей. Экая долгота! Видно, день Божий потерял где-нибудь конец свой. Вот уже и солнца нет, небо только краснеет на одной стороне, и оно уже тускнеет. Поле становится холодней, примеркает, примеркает, и смерклось на силу. С сердцем, только что не хотевшим выскочить из груди, собрался он в дорогу и бережно спустился густым лесом в глубокий яр, называемый Медвежьим оврагом. Босоврюк уже поджидал там. Темно, хоть в глаза выстрели. Рука об руку пробирались они по топким болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник и спотыкаясь почти на каждом шагу. Вот и ровное место. Огляделся Петро. Никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тут остановился и босоврюк.
«Видишь ли ты, стоят перед тобою три пригорка. Много будет на них цветов разных, но сохрани тебя нездешняя сила вырвать хоть один. Только же зацветет папоротник, хватай его и не оглядывайся, чтобы тебе позади не чудилось».
Петро хотел было спросить, глядь, и нет уже его. Подошел к трем пригоркам. «Где же цветы?» «Ничего не видать». Дикий бурьян чернел кругом и глушил все своею густотою.
Но вот блеснула на небе зорница, и перед ним показалась целая гряда цветов. Все чудных, все невиданных. Тут же и простые листья папоротника. Поусомнился Петро и в раздумье стал перед ними, подпершись обеими руками в боки.
«Что тут за невидальщина? 10 раз на день случается, видишь это зелье. Какое ж тут диво! Не вздумала ли дьявольская рожа посмеяться?»
«Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и, как будто живая, движется. В самом деле, чудно, движется и становится все больше, больше и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало,
и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя.
«Теперь пора», — подумал Петро и протянул руку. Смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук, также к цветку, а позади его что-то перебегает с места на место. Зажмурив глаза, дернул он за стебелек, и цветок остался в его руках. Все утихло.
На пне показался сидящим босоврюк. Весь синий, как мертвец.
Хоть бы пошевелился одним пальцем.
Очень недвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только. Рот вполовину разинут, и ни ответа.
Вокруг не шелохнет. Ух, страшно.
Но вот послышался свист, от которого захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумела. Цветы начали между собой разговаривать голоском тоненьким, будто серебряные колокольчики. Деревья загремели сыпучую бранью. Лицо Басаврюка вдруг ожило. Очи сверкнули.
«На силу воротилась яга!» — проворчал он сквозь зубы. «Гляди, Петро, станет перед тобою сейчас красавица! Делай все, что не прикажет, не то пропал навеки!»
Тут разделил он суковатую палкою куст терновника, и перед ними показалась избушка, как говорится, на курьих ножках.
Басаврюк ударил кулаком, и стена зашаталась.
Большая черная собака выбежала навстречу и, с визгом обратившись в кошку, кинулась в глаза им.
«Не бесись! Не бесись, старая чертовка!» — проговорил Басаврюк, приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул. «Глядь, вместо кошки старуха!» С лицом сморщившимся, как печеное яблоко, вся согнутая в дугу, нос с подбородком словно щипцы, которыми щелкают орехи.
«Славная красавица!» — подумал Петро, и мурашки пошли по спине его.
Ведьма вырвала у него цветок из рук, наклонилась и что-то долго шептала над ним, вспрыскивая какую-то водою. Искры посыпались у ней изо рта. Пена показалась на губах.
«Бросай!»
— сказала она, отдавая цветок ему.
Петро подбросил, и... Что за чудо! Цветок не упал прямо, но долго казался огненным шариком посреди мрака и словно лодка плавал по воздуху. Наконец, потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна была звездочка, не больше макового зерна.
«Здесь!» глухо прохрипела старуха.
А Басаврюк, подавая ему заступ, промолвил: «Копай здесь, Петро. Тут увидишь ты столько золота, сколько ни тебе, ни коржу не снилось».
Петро, поплевав в руки, схватил заступ, надавил ногою и выворотил землю. В другой, в третий, еще раз — что-то твердое. Заступ звенит и не идет далее. Тут глаза его ясно начали различать небольшой, окованный железом сундук. Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю. И все, чем далее, глубже, глубже. А позади его слышался хохот, более схожий змеиным шипеньем.
«Нет, не видать тебе золота, пока мест не достанешь крови человеческой», — сказала ведьма и подвела к нему дитя лет шести, накрытое белую простынёю, показывая знаком, чтобы он отсек ему голову.
Остолбенел Петро. Малость
отрезать ни за что, ни про что человеку голову, да еще и безвинному ребенку. В сердцах сдернул он простыню, накрывавшую его голову. И что же? Перед ним стоял и Вась. И ручонки сложила бедное дитя накрест, и головку повесила.
Как бешеный подскочил с ножом к ведьме Петро и уже занес было руку.
«А что ты обещал за девушку?» — грянул Басаврюк и словно пулю посадил ему в спину.
«Ведьма топнула ногою, синее пламя выхватилось из земли. Середина ее вся осветилась и стала как будто из хрусталя вылита. И все, что ни было под землею, сделалось, видимо, как на ладони. Червонцы, дорогие камни в сундуках, в котлах грудами были навалены под тем самым местом, где они стояли.
Глаза его загорелись, ум помутился. Как безумный ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи.
Дьявольский хохот загремел со всех сторон.
Безобразные чудовища стаями скакали перед ним. Ведьма, вцепившись руками в обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь. Все пошло кругом в голове его.
Собравший все силы, бросился бежать он. Все покрылось перед ним красным цветом. Деревья все в крови, казалось, горели и стонали. Небо, раскалившись, дрожало. Огненные пятна, что молнии, мерещились в его глазах. Выбившись из сил, вбежал он в свою лачушку и, как сноп, повалился на землю.
Мертвый сон охватил его.
Два дни и две ночи спал Петро без просыпу. Очнувшись на третий день, долго осматривал он углы своей хаты, но напрасно старался что-нибудь припомнить. Память его была как карман старого скряги, из которого полушки не выманишь. Потянувшись немного, услышал он, что в ногах брякнуло. Смотрит, два мешка с золотом. Тут только будто сквозь сон вспомнил он, что искал какого-то клада, что было ему одному страшно в лесу. Но за какую цену, как достался он, этого никаким образом не мог понять. Увидел корж мешки и разнежился. «Всякой такой Петрусь немазанный! Да я ли не любил его? Да не был ли у меня он как сын родной?» И понес хрыч небывальщину, так что того до слез разобрало.
Пидорка стала рассказывать ему, как проходившие мимо цыгане украли и Вася.
Но Петро не мог даже вспомнить лица его, так обморочила проклятая бесовщина. Мешкать было незачем.
поляку дали под нос дулю, да и заварили свадьбу. Напекли шишек, нашили рушниковых усток, выкатили бочку горелки, посадили за стол молодых, разрезали каравай, брякнули в бандуры, цимбалы, сопилки, кобзы. И пошла потеха.
В старину свадьба водилась не в сравнении с нашей. Тетка моего деда, бывало, расскажет Люле только, как девчата в нарядном головном уборе из желтых, синих и розовых стричек, наверх которых навязывался золотой галун, в тонких рубашках, вышитых по всему шву красным шелком и унизанных мелкими серебряными цветочками, в софьянных сапогах, на высоких железных подковах, плавно, словно павы, и шумом, что вихрь, скакали в горнице, как молодицы с корабликом на голове, которого верх сделан был весь из сута золотой парчи, с небольшим вырезом на затылке, откуда выглядывал золотой очипок, с двумя выдавшимися один наперед, другой назад рожками самого мелкого черного смушка, в синих из лучшего полутобейнику, с красными клапанами кунтушах, важно подбоченившись, выступали поодиночке и мерно выбивали ГПК.
Примечание. Кораблик. Головной убор. Полутобейник. Шелковая материя.
Как парубки в высоких казацких шапках, в тонких суконных свитках, затянутых шитыми серебром поясами, с люльками в зубах, рассыпались перед ними мелким бесом и подпускали турусы.
Сам Корж не утерпел, глядя на молодых, чтобы не тряхнуть стариною. С бандурою в руках, потягивая люльку и вместе припевая, с чаркою на голове, пустился старичина при громком крике гуляк присядку. Чего не выдумают навеселе. Начнут, бывало, наряжаться в хари. Боже ты мой, на человека не похожи. Уж не чета нынешним переодеваниям, что бывают на свадьбах наших. Что теперь? Только что корчат цыганок да москалей? Нет, вот бывало один оденется жидом, а другой чертом. Начнут сперва целоваться, а после ухватятся за чубы. Бог с вами! Смех нападет такой, что за живот хватаешься! Поденутся в турецкие и татарские платья. Все горит на них, как жар. А как начнут дуреть да строить штуки, ну тогда хоть святых выноси.
С теткой покойного деда, которая сама была на этой свадьбе, случилась забавная история. Была она одета тогда в татарское широкое платье и с чаркой в руках угощала собрание. Вот одного дернул лукавый окатить ее сзади водкою. Другой, тоже видно не промах, высек в ту же минуту огня, да и поджег. Пламя вспыхнуло. Бедная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать себя при всех платье.
Шум, хохот, яролаш поднялся, как на ярмарке. Словом, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы.
Начали жить Пидорка да Петрусь, словно пан с панью. Всего вдоволь, все блестит. Однако ж добрые люди качали слегка головами, глядя на житье их. А черт! «Да не будет добра!» — поговаривали все в один голос. «Откуда, как не от искусителя Люда православного, пришло к нему
богатство. Где ему было взять такую кучу золота? Отчего вдруг в самый тот день, когда разбогател он, басаврюк пропал, как в воду?
Говорите же, что люди выдумывают. Ведь в самом деле не прошло месяца, Петруся никто узнать не мог. Отчего, что с ним сделалось, Бог знает. Сидит на одном месте и хоть бы слово с кем. Все думает и как будто бы хочет что-то припомнить. Когда Пидорке удастся заставить его о чем-нибудь заговорить, как будто и забудется, и поведет речь, и развеселится даже. Но ненароком посмотрит на мешки. «Постой, постой, позабыл!» — кричит, и снова задумается, и снова силится про что-то вспомнить. Иной раз, когда долго сидит на одном месте, чудится ему, что вот-вот все сызнова приходит на ум. И опять все ушло. Кажется, сидит в шинке, несут ему водку, жжет его водка, противна ему водка. Кто-то подходит, бьет по плечу его, но далее все как будто туманом покрывается перед ним. Пот валит градом по лицу его, и он в изнеможении садится на свое место.
Чего не делала Пидорка? И совещалась с знахарями, и переполох выливали, и сонечницу заваривали. Ничто не помогало.
Примечание. Знахар, многознающий, ворожея. Переполох, испуг. Сонешница, боль в животе.
Выливают переполох у нас в случае испуга, когда хотят узнать, от чего приключился он. Бросают расплавленное олово или воск в воду, и чье примут они подобие, то самое перепугало больного, после чего и весь испуг проходит. Заваривают сонешницу от дурноты и боли в животе. Для этого зажигают кусок пеньки, бросают в кружку и опрокидывают ее вверх дном, в миску, наполненную водою и поставленную на животе больного. Потом, после зашептываний, дают ему выпить ложку этой самой воды. Примечание Гоголя.
Так прошло лето. Много казаков обкосилось и обжалось, много казаков поразгульнее других и в поход потянулось. Стаи уток еще толпились на болотах наших, но крапивянок уже и в помине не было. В степях закраснело. Скирды хлеба то сям, то там, словно казацкие шапки, пестрили по полю. Попадались по дороге и вазы, наваленные хворостом и дровами. Земля сделалась крепче, и местами стала прохватываться морозом. Уже и снег начал сеяться с неба, и ветви дерев убрались инеем, будто заячьим мехом. Вот уже в ясный морозный день красногрудый снегирь, словно щеголеватый польский шляхтич, прогуливался по снеговым кучам, вытаскивая зерно. И дети огромными киями гоняли по льду деревянные кубари, между тем, как отцы их спокойно вылеживались на печке, выходя по временам с зажженную люлькой в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец или проветриться и промолотить в сенях залежалый хлеб. Наконец, снега стали таять, и щука хвостом лед расколотила. А Петро все тот же. И чем далее, тем еще суровее.
Как будто прикованный сидит посреди хаты, поставив себе в ноги мешки с золотом. Одичал, оброс волосами, стал страшен. И все думает об одном, все силится припомнить что-то. И сердится, и злится, что не может вспомнить. Часто дико поднимается с своего места, поводит руками, пиряет во что-то глаза свои, как будто хочет уловить его. Губы шевелятся, будто хотят произнести какое-то давно забытое слово, и неподвижно останавливаются. Бешенство овладевает им, как полоумный грызет и кусает себе руки и в досаде рвет клоками волоса, пока мест утихнув, не упадет будто в забытьи, и после снова принимается припоминать. И снова бешенство, и снова мука.
Что это за напасть, Боже? Жизнь не в жизнь стала пидорке. Страшно ей было оставаться сперва одной в хате, да после свыклась бедняжка своим горем. Но прежней пидорке уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни усмешки изныло, исчахло, выплакались ясные очи. Раз кто-то уже, видно, сжалился над ней, посоветовал идти к колдунье, жившей в медвежьем овраге, про которую ходила слава, что умеет лечить все на свете болезни. Решилась попробовать последнее средство. Слово за слово уговорила старуху идти с собою. Это было в вечеру, как раз накануне купала. Петро в беспамятстве лежал на лавке и не примечал вовсе новой гости. Как вот, мало-помалу, стал приподниматься и всматриваться.
Вдруг весь задрожал, как на плахе. Волосы поднялись горою, и он засмеялся таким хохотом, что страх врезался в сердце пидорки. «Вспомнил! Вспомнил!» — закричал он в страшном веселье и, размахнувши топор, пустил им со всей силы в старуху. Топор на два вершка вбежал в дубовую дверь.
Старуха пропала, и дитя лет семи в белой рубашке с накрытой головою стало посреди хаты. Простыня слетела. «И Вась!» — закричала пидорка и бросилась к нему. Но привидение все с ног до головы покрылось кровью и осветило всю хату красным светом. В испуге выбежала она в сени. Но, опомнившись немного, хотела была помочь ему. Напрасно. Дверь захлопнулась за нею так крепко, что не под силу было отпереть.
Сбежались люди. Принялись стучать. Высадили дверь. Хоть бы душа одна. Вся хата полна дыма, и посередине только, где стоял Петрусь, куча пеплу, от которого местами подымался еще пар. Кинулись к мешкам. Одни битые черепки лежали вместо червонцев. Выпуча глаза и разинув рты, не смея пошевельнуть усом, стояли казаки, будто вкопанные в землю. Такой страх навело на них это диво. Что было далее, не вспомню. Пидорка дала обед идти на богомолье, собрала оставшееся после отца имущество, и через несколько дней ее точно уже не было на селе. Куда ушла она, никто не мог сказать. Услужливые старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился. Но приехавший из Киева казак рассказал, что видел в лавре монахиню, всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящуюся, которой земляки по всем приметам узнали пидорку, что будто еще никто не слыхал от нее ни одного слова,
что пришла она пешком и принесла оклад к иконе Божьей Матери, исвеченный такими яркими камнями, что все зажмуривались на него, глядя. Позвольте, этим еще не все кончилось. В тот самый день, когда Лукавый припрятал к себе Петруся, показался снова Басаврюк. Только все бегом от него. Узнали, что это за птица. Никто другой, как сатана, принявший человеческий образ для того, чтобы отрывать клады. А как клады не даются нечистым рукам, так вот он и приманивает к себе молодцов. Того же году все побросали землянки свои и перебрались в село. Но и там, однако ж, не было покоя от проклятого Басаврюка. Тетка покойного деда говорила, что именно злился он более всего на нее за то, что оставила прежний шинок по опашнянской дороге, и всеми силами старался выместить все на ней. Раз старшины села собрались в шинок и, как говорится, беседовали по чинам за столом, посередине которого поставлен был, грех сказать, чтобы малый, жареный баран. Калякали о сём и о том, было и про диковинки разные, и про чудо. Вот и померещилось, еще бы ничего, если бы одному, а то именно всем, что баран поднял голову, блудящие глаза его ожили и засветились. И вмиг появившиеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующих. Все тотчас узнали на бараньей голове рожу Басаврюка. Тетка деда моего даже думала уже, что вот-вот попросит водки. Честные старшины за шапки, да скорей во свояси. В другой раз сам церковный староста, любивший по временам раздобаривать глаз на глаз дедовской чаркою, не успел еще раза два достать дна, как видит, что чарка кланяется ему в пояс. «Черт с тобою! Давай креститься!» А тут с половиной его тоже диво. Только что начала она замешивать тесто в огромной диже, вдруг дижа выпрыгнула. «Стой! Стой!» «Куды?» Подбоченившись важно, пустилась в присядку по всей хате.
Примечание. Дижа. Катка.
«Смейтесь!» Однако ж не до смеха было нашим дедам. И даром, что отец Афанасий ходил по всему селу со святою водою и гонял черта крапилом по всем улицам. А все еще тетка покойного деда долго жаловалась, что кто-то, как только вечер, стучит в крышу и царапается по стене. Да чего! Вот теперь, на этом самом месте, где стоит село наше, кажись, все спокойно. А ведь еще не так давно, еще покойный отец мой, и я запомню, как мимо развалившегося шинка, который нечистое племя долго после того поправляло на свой счет, доброму человеку пройти нельзя было. Из закоптевшей трубы столбом валил дым, и, поднявшись высоко так, что посмотреть, шапка валилась, рассыпался горячими угольями по всей степи. И черт, нечего бы и вспоминать его, собачьего сына. Так всхлипывал жалобно в своей конуре, что испуганные гайвороны стаями подымались из ближнего дубового леса и с диким криком метались по небу.
«Майская ночь» или «Утопленница».
Ганна.
Ворог його батька знає. Почнуть що-небудь робить люди хрещені. То мурдуються, мурдуються, мов хорти за зайцем, а все щось не до шмигу. Тільки ж куди чорту плететься,
то верть хвостиком, так де воно й візьметься, неначе з неба.
В переводе с украинского. Черт его знает. Начнут что-нибудь крещенные люди делать, мучатся, терзаются, словно гончие за зайцем, а все нет толку. Уж куда черт вмешается, верть хвостиком, так и не знаешь, откуда оно и возьмется, как будто с неба.
Звонкая песня лилась рекою по улицам села. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно собирались в кружок в блеске чистого вечера выливать свое веселье в звуки, всегда неразлучные с унынием. И задумавшийся вечер мечтательно обнимал синее небо, превращая все в неопределенность и даль. Уже и сумерки, а песни все не утихали.
С бандурой в руках пробирался ускользнувший от песельников молодой казак Левко, сын сельского головы. На казаке решетиловская шапка. Казак идет по улице, бренчит рукою по струнам и подплясывает. Вот он тихо остановился перед дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья эта дверь? Немного помолчавши, заиграл он и запел.
Солнце низенько, вечір близенько, вийди до мене, моє серденько.
Нет, видно, крепко заснула моя ясноокая красавица, сказал казак, окончивший песню и приближаясь к окну.
Галю, Галю, ты спишь? Или не хочешь ко мне выйти? Ты боишься, верно, чтобы нас кто не увидел? Или не хочешь, может быть, показать белое личико на холод? Не бойся, никого нет. Вечер тепел. Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своим поясом, закрою руками тебя, и никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отогрею поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье, выгляни на миг. Просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою.
Нет, ты не спишь, гордая девчина, проговорил он громче и таким голосом, каким выражает себя устыдившийся мгновенного унижения.
Тебе любо издеваться надо мною. Прощай. Тут он отворотился, насунул на бекрень свою шапку и гордо отошел от окошка, тихо перебирая струны бандуры.
Деревянная ручка у двери в это время завертелась, дверь распахнулась со скрипом, и девушка на поре 17-й весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, переступила через порог. В полуясном мраке горели приветно, будто звездочки, ясные очи. Блистала красная коралловая маниста, и от орлиных очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щеках ее. «Какой же ты нетерпеливый!» — говорила она ему в полголоса. Уже и рассердился. Зачем выбрал ты такое время? Толпа народу шатается то и дело по улицам. Я вся дрожу.
О, не дрожи, моя красная калиночка. Прижмись ко мне покрепче, говорил парубок, обнимая ее, отбросив бандуру, висевшую на длинном ремне у него на шее, и садясь вместе с нею у дверей хаты.
Ты знаешь, что мне и часу не видать тебя горько.
Знаешь ли, что я думаю? Прервала девушка, задумчиво уставив в него свои очи. Мне все что-то будто на ухо шепчет, что вперед нам не видаться так часто. Недобрые у вас люди. Девушки все глядят так завистливо, а парубки... Я примечаю даже, что мать моя с недавней поры стала суровее приглядывать за мною. Признаюсь, мне веселее у чужих было. Какое-то движение тоски выразилось на лице ее при последних словах.
2 месяца только в стороне родной, и уже соскучилась. Может, и я надоел тебе?
А, ты мне не надоел, молвила она, усмехнувшись. Я тебя люблю, чернобровый казак. Зато люблю, что у тебя карие очи. И как поглядишь ты ими, меня как будто на душе усмехается. И весело, и хорошо ей, что приветливо моргаешь ты черным усом своим, что ты идешь по улице, поешь и играешь на бандуре, и любо слушать тебя.
«О, моя Галя!» — вскрикнул парубок, целуя и прижимая ее сильнее к груди своей.
Полно, легко. Скажи наперед, говорил ли ты с отцом своим?
Что? Сказал он, будто проснувшись. Что я хочу жениться, а ты выйти за меня замуж?
Говорил. Но как-то унывно зазвучало в устах его это слово «говорил».
Что же?
Что станешь делать с ним? Притворился старый хрен по своему обыкновению глухим. Ничего не слышит и еще бранит, что шатаюсь бог знает где. Повесничаю и шалю с хлопцами по улицам. Но не тужи, моя Галю. Вот тебе слово казацкое, что уломаю его.
Да тебе только стоит легко слово сказать, и все будет по-твоему. Я знаю это по себе. Иной раз не послушала бы тебя. А скажешь слово, и невольно делаю, что тебе хочется. «Посмотри, посмотри!» — продолжала она, положив голову на плечо ему и подняв глаза вверх, где необъятно синело теплое украинское небо, завешенное снизу кудрявыми ветвями стоявших перед ними вишен. «Посмотри! Вон-вон далеко мелькнули звездочки. Одна, другая, третья, четвертая, пятая. Не правда ли? Ведь это ангелы Божии поотворяли окошечки своих светлых домиков на небе и глядят на нас. Да, Левко, ведь это они глядят на нашу землю. Что, если бы у людей были крылья, как у птиц? Туда бы полететь, высоко-высоко. Ох, страшно, ни один дуб у нас не достанет до неба. А говорят, однако же, есть где-то в какой-то далекой земле такое дерево, которое шумит вершиной в самом небе, и Бог сходит по нем на землю ночью перед светлым праздником.
Нет, Галю, у Бога есть длинная лестница от неба до самой земли. Ее становят перед светлым воскресением святые архангелы, и как только Бог ступит на первую ступень, все нечистые духи полетят стремглав и кучами попадают в пекло. И оттого на Христов праздник ни одного злого духа не бывает на земле.
Как тихо колышется вода, будто дитя в люльке, продолжала Ганна, указывая на пруд, угрюмо обставленный темным кленовым лесом и оплакиваемый вербами, потопившими в нем жалобные свои ветви. Как бессильный старец держал он в холодных объятиях своих далекое темное небо, обсыпая ледяными поцелуями огненные звезды, которые тускло реяли среди теплого ночного воздуха, как бы предчувствуя скорое появление блистательного царя ночь. возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом. Мох и дикая трава покрывали его крышу. Кудрявые яблони разрослись перед его окнами. Лес, обнимая своею тенью, бросал на него дикую мрачность. Ореховая роща стылалась у подножия его и скатывалась к пруду. «Я помню, будто сквозь сон, — сказала Ганна, не спуская глаз с него, — давно-давно, когда я еще была маленькой и жила у матери, что-то страшное рассказывали про дом этот. Левко, ты верно знаешь? Расскажи».
«Бог с ним, моя красавица. Мало ли чего не расскажут бабы и народ глупый. Ты себя только потревожишь, станешь бояться, и не заснется тебе покойно».
«Расскажи, расскажи, милый чернобровый парубок», — говорила она, прижимаясь лицом своим к щеке его и обнимая его. «Нет, ты, видно, не любишь меня. У тебя есть другая девушка. Я не буду бояться, я буду спокойно спать ночь. Теперь-то не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться, додумать. Расскажи, Левко».
«Видно, правду говорят люди, что у девушек сидит черт, подстрекающий их любопытство. Ну, слушай». «Давно, давно, мое серденько, жил в этом доме сотник. У сотника была дочка, ясная паночка, белая, как снег, как твое личико. Сотникова жена давно уже умерла. Задумал сотник жениться на другой. Будешь ли ты меня нежить по-старому, батьку, когда возьмешь другую жену?» «Буду, моя дочка. Еще крепче прежнего стану прижимать тебя к сердцу. Буду, моя дочка, еще ярче стану дарить серьги и манисты». Привез сотник молодую жену в новый дом свой. Хороша была молодая жена, румяна и бела собою была молодая жена. Только так страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула, ее увидевши. И хоть бы слово во весь день сказала суровая мачеха. Настала ночь. Ушел сотник с молодою женой в свою опочивальню, заперлась и белая панночка в своей светлице. Горько сделалось ей, стала плакать. Глядит, страшная черная кошка крадется к ней. Шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку. Кошка за нею. Перепрыгнула на лежанку. Кошка и туда. И вдруг бросилась к ней на шею и душит ее. С криком оторвавши от себя, кинула ее на пол. Опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватила ее и бряк по полу. Лапа с железными когтями отскочила, и кошка с визгом пропала в темном углу. Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена. На третий день вышла с перевязанной рукой. Угадала бедная панночка, что мачеха ее ведьма, и что она ей перерубила руку. На четвертый день приказал сотник своей дочке носить воду, мести хату, как простой мужичке, и не показываться в панские покои. Тяжело было бедняжке, да нечего делать. Стала выполнять отцовскую волю.
На пятый день выгнал сотник свою дочку босую из дому и куска хлеба не дал на дорогу.
Тогда только зарыдала панночка, закрывши руками белое лицо свое. «Погубил ты, батьку, родную дочку свою! Погубила ведьма грешную душу твою! Прости тебя, Бог! А мне, несчастный, видно, не велит он жить на белом свете!»
«И вон, видишь ли ты?» Тут обратился Левко к Ганне, указывая пальцем на дом. «Гляди сюда. Вон подалее от дома самый высокий берег. С этого берега кинулась панночка в воду, и с той поры не стало ее на свете».
«А, ведьма!» — боязливо прервала Ганна, устремив на него прослезившиеся очи.
«Ведьма? Старухи выдумали, что с той поры все утопленницы выходили в лунную ночь в панский сад греться на месяцы, и Сотникова дочка сделалась над ними главною. В одну ночь увидела она мачеху свою возле пруда, напала на нее и с криком утащила в воду. Но ведьма и тут нашлась, оборотилась под водою в одну из утопленниц и через то ушла от плети из зеленого тростника, которую хотели ее бить утопленницы. Верь бабам! Рассказывают еще, что паночка собирает всякую ночь утопленниц и заглядывает поодиночке каждой в лицо, стараясь узнать, которая из них ведьма, но до сих пор не узнала. И если попадется из людей кто, тотчас заставляет его угадывать, не то грозит утопить в воде. Вот моя Галю, как рассказывают старые люди. Теперешний пан хочет строить на том месте винницу и прислал нарочно для того сюда винокура. Но я слышу говор. Это наши возвращаются с песен. Прощай, Галю. Спи спокойно. Да не думай об этих бабьих выдумках». Сказавши это, он обнял ее крепче, поцеловал и ушел.
«Прощай, Левко», — говорила Ганна задумчиво в перевороте на темный лес.
Огромный огненный месяц величественно стал в это время вырезываться из земли. Еще половина его была под землею, а уж весь мир исполнился какого-то торжественного света. Пруд тронулся искрами, тень от деревьев ясно стала отделяться на темной зелени.
«Прощай, Ганна!» — раздались позади ее слова, сопровождаемые поцелуем.
«Ты воротился?» — сказала она, оглянувшись. Но, увидев перед собою незнакомого парубка, отвернулась в сторону.
«Прощай, Ганна!»
— раздалось снова, и снова поцеловал ее кто-то в щеку.
«Вот принесла нелегкая и другого», — проговорила она сердцем.
«Прощай, милая Ганна!»
«О, еще и третий!»
«Прощай!
Прощай!
Прощай, Ганна!»
И поцелуи засыпали ее со всех сторон.
«Да тут их целая ватага!» — кричала Ганна, вырываясь из толпы парубков, на перерыв спешивших обнимать ее. «Как им не надоест беспрестанно целоваться! Скоро, ей-богу, нельзя будет показаться на улице!»
Вслед за сими словами дверь захлопнулась, и только слышно было, как с визгом задвинулся железный засов.
Голова. Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи.
Смотритесь в нее. С середины неба глядит месяц.
Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее.
Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете, и чудный воздух, и прохладнодушен, и полон неги, и движет океан благоуханий.
божественная ночь, очаровательная ночь. Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя. Тихие и покойны эти пруды. Холод и мрак вод их угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешин пугливо протянули свои корни, ключевой холод, и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник, ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит, а вверху все дышит, все дивно, все торжественно, а на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь, очаровательная ночь. И вдруг все ожило. И леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья. И чудится, что и месяц заслушался его посереди неба. Как очарованное дремлет на возвышении село. Еще более, еще лучше блестят при месяце толпы хат. Еще ослепительнее вырезываются из мрака низкие их стены. Песни умолкли, все тихо.
Благочестивые люди уже спят.
Где-где только светятся узенькие окна. Перед порогами иных только хат запоздалая семья совершает свой поздний ужин.
Да... Гопак не так танцуется. Тут-то я гляжу, не клеится все.
Что же ты рассказывает, кум?
Ну, оп-трала, оп-трала, лап-оп-оп.
Так разговаривал сам с собою подгулявший мужик средних лет, танцуя на улице.
Ей-богу, не так танцуется гопак. Что мне лгать? Ей-богу, не так. А ну, гоп-трала, гоп-трала, гоп-гоп, гоп.
О, вот одурел человек. Добро б еще хлопец какой, а то старый кабан детям насмех танцует ночью по улице, вскричала проходящая пожилая женщина, неся в руке солому. Ступай в хату свою, пора спать давно.
«Я пойду»,
— сказал остановившись мужик.
«Я пойду. Я не посмотрел на какого-нибудь Валову. Что он думает, дитька путыся его батькови? Что он голова, что он обливает людей на морозе холодною водою? Так и нос поднял? Но голова, голова. Я сам себе голова. Вот убей меня, Бог! Бог меня убей, я сам себе голова. Вот что, а не то что.
Продолжал он, подходя к первой попавшейся хате, и остановился перед окошком, скользя пальцами по стеклу и стараясь найти деревянную ручку.